Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах обсуждаем карточки, которые нравятся, судя по опросу ВЦИОМ, гражданам Российской Федерации. 78% опрошенных граждан высказались за их введение. И сегодня с нами преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владислав Гинько. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте, Владимир.
И сегодня с нами предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Начнем с заявления позиции. Добро или зло, эти карточки. Владислав, вы первый, пожалуйста.
Ну, я думаю, что карточки – это добро, потому что, во-первых, такой опыт есть в других странах. Во-вторых, конечно, все упирается, как это будет подано и как это будет реализовано. Ну, и третье, все-таки власть должна ориентироваться на мнение большинства, и даже те, кто ее критикует, наверное, не должны отрицать то, что если большинство народа высказывается за карточки, зачем высказываться против?
Это Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Ну, и сейчас уже слово Дмитрию Потапенко. Дмитрий, пожалуйста.
Ну, большинство народа, особенно в некоторых странах, высказывается в том числе и назначение правителей основателями мира. Это же не означает, что это глаз народа. Это раз, это первое. Потому что не надо путать пропаганду и, соответственно, реальность. Это первое. Второе. Значит, не бывает блага или, как говорится, абсолютного зла. Основная проблема – это в том, что если уж мы, как говорится, говорим о том, что мы хотим помочь, за что, в общем-то, голосуют наши сограждане, там, какой-то суммой нашим согражданам малоимущим, то не вопрос. Осталось ответить два вопроса. Что же нам мешает сейчас это сделать без передачи денег банкам, ритейлерам или производителям, а просто передать их? Ну, значит, мы рукожопы, не умеем этого делать. Ну, уже есть факт, да? И самое главное, осталось понять. Ну, а деньги-то мы откуда возьмем? То есть вчера у нас этих денег не было, а тут у нас эти деньги появились. Потому что насчет самих пластиковых карточек, все, что происходит во всех других странах мира, ну, в общем, к нам можно примерять, ну, не более чем, наверное, не знаю, космический корабль к телеге. Ну, то есть примерить-то можно, и тоже и то, и другое средство передвижения, только не умеем мы этого реализовывать. И поэтому от того, что обогатятся конкретные банки на эмиссии карт, ну, не вопрос, если наши сограждане считают, что это благо, окей.
Это Дмитрий Потапенко, предприниматель-экономист. Сейчас уже начнем с вопросов. Владислав, уточнение. Да. Граждане, когда их спрашивают, хотите карточки для малоимущих? Они говорят, конечно, да. Но мало кто представляет, как это будет выполнено.
Поэтому кто же от халявы отказывается? Извините, я ремарка просто. Ну, согласитесь.
Чему радуемся-то?
Ну как, ну то есть если, допустим, человек не может себя найти на рынке труда, да, то есть я, например, хочу сказать, что здесь надо все нюансы упираются, да, то есть если я работаю, например, проектом вуза, потом перестал работать, иду на биржу труда, да, и мне говорят, иди работать преподавателем, я развожу руками, говорю, я хочу пожизненно быть проректором вуза, то мне говорят, слушай, иди работай преподавателем, и никаких карточек тебе не нужно, то есть я говорю, пример такой, что карточки – это такая вещь, когда человек не видит себя вообще на рынке труда, не может переобучиться, не может как-то
строиться. Это карточка, понимаете, для малоимущих, тех, у кого низкие заработные планы. Так это предполагается.
Ну, понимаете, малоимущие – это состояние же не вечное. Ну, понимаете, оно же не вечное. Ну, то есть, как бы ты сегодня малоимущий, а завтра ты не должен быть малоимущим. Или что ты для этого делаешь? То есть, мне, знаете, вот мы с Дмитрием, то есть, мы так встречались на разных, я вспоминаю, ток-шоу. Меня вот как бы удивляет то, что мы как бы говорим, ну, Дмитрий критикует, мы известные, я думаю, Дмитрий не будет отрицать, экономическую политику, да? Но мы вот почему-то не видим, что многое зависит от самих граждан. То есть, если мы будем сидеть, молясь на холодильник и смотреть, говорит, плохая экономическая политика, там точно ничего не появится. Просто мы пошли и устроились на вторую-третью работу. То, что я сделал, пример, и все.
Так карточки-то вот, я не понимаю. Дмитрий говорит, ну, то, если хотите оказать адресную помощь,
то, что Дмитрий Владимир говорит, это то, что я звучал вчера на форуме Сочи, когда вдруг Андрей Костин сравнивает нас с Габоном. Дмитрий говорит, ой, не надо нам пример других государств. Мы что, настолько, значит, как бы безнадежны, Дмитрий, вот скажите, что нам вообще ничего нельзя заимствовать с других государств. То есть все очень плохо, да? То есть мы живем в стране, наверное, вот нас сравнивали уже с Габоном. То есть, понимаете, вот Андрей Костин сравнивал. У нас, говорит, транспортная инфраструктура хуже, чем Габоне.
Это Владислав Гинько, Дмитрий Потапенко.
Ну, вопрос был, правда, о другом, но я отвечу коллеге на вопрос. Значит, для того, чтобы построить систему управления, вот она должна строиться последовательно. Вот если мы на сегодняшний день находимся там, неважно, состояние Габона, ну, вот мы являемся 13-й экономикой мира. Наш там, мы в ВВП занимаем 1,8%. То есть, если вот карту просто посмотреть, кто-нибудь, как сейчас этих много картиночек ходит, для того, чтобы накачать мускулы, безусловно, мы можем, конечно, сейчас выпустить третьеклассника против чемпиона мира и говорить, что вот чемпион мира питается такими-то вот ингредиентами, и вот нам надо питаться. Да нет, ничего подобного. Нам надо, первое, признать место, на котором мы находимся, 13-я экономика мира. Нам не нужно применять сейчас сложные механизмы, потому что, когда я говорю о карточках, у меня просто в кармане, вот сейчас у нас там, конечно, плохая камера, у меня просто есть в кармане одна карточка, она называется универсальная электронная карточка. На нее было просажено куча денег. Ее основная задача, я просто ее специально взял, и ее уже отменили. Ее основная была задача, что здесь будет вот номер банковской карточки, СНИЛС, полис страхования.
Все в одном.
Все в одном. Я эту карточку, чтобы вы знали, получал полгода. Я вот человек как прогрессивный, я как только узнал, что можно будет заменить все свои документы, я первый прибежал, всего два отделения Сбера ее выдавали. Прикол был в следующем. Это отделение было около, напротив храма Христа Спасителя. Я сфотографировался. Потом я говорю, а через сколько я могу получить карточку? Стандартную банковскую карточку получают через 5 рабочих дней. Мне говорят, вы знаете, ваши данные будут отправлены в центр в Пензу, и потом только придет ответ. В общем, карточку получал 6 или 8 месяцев. Это к вопросу о том, что мы хотим внедрить. Вот логика сама... создание иного документа в виде пластика, замены паспорта, она нормальная, все хорошо. Но вот он яркий пример.
То, как это реализуется
как
у
это
нас.
Было как это было реализовано? Я яркий пример. Туда было вкачано миллиарды. И еще раз повторюсь, вот то, что на эмиссии карт заработают банки, вопросов нет. То, что будет коррупционная составляющая в том, что те, кто будут допускаться в список вот этих продуктов, которые народные, отечественные и далее везде, как бабки не ходи. А вот получит ли экономика, и самое главное, тот человек малоимущий, деньги и продукт. Слушайте, что мешает, вместо того, чтобы сонма вот этих людей, которые подписывают эту бумажку, комиссию собирающуюся, тем же самым, пусть это будет 1000 рублей, где-то ее найти, сначала надо ответить где, потому что у нас их нету, денег нет, но вы держитесь. И второе, собственно говоря, да передайте вы им так. Зачислите на их расчетный счет.
Так идея-то в другом, в том, чтобы эти деньги были потрачены именно на продукты, а не на алкоголь или сигареты, чтобы эти деньги в том числе и вернулись к тем людям, которые производят продукты.
Кто ж мешает? Сделай, раз вы хотите сделать так, тогда сделайте по-другому. Сделайте даже не денежными методами, я вам предлагаю. Сделайте налоговый вычет из тех производителей, коим вы хотите передать с обязательным. Они берут просто в соцстрахе, соответственно, все списки и свои продукты по заниженной цене, потому что у них есть налоговый вычет, привозят. Другое дело вопрос. А у тех людей, которые там только что проголосовали за халяву, они конкретно голосовали за халяву, а деньги-то у них есть? Они сейчас сводят копейки. Они живут там на 5-7 тысяч зачастую с семьей. Вот мы должны понимать уровень нищеты, который... Потому что я вот вчера комментировал выступление Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, например, что у нас двузначные цифры роста. То есть я, между прочим, могу подкинуть нашим политикам, что надо говорить трехзначные цифры роста и даже четырехзначные цифры роста. Он забыл сказать, что это 8 запятая с чем-то. Это двузначные цифры роста. Поэтому в данном случае, еще раз говорю, вот он механизм реально реализованных карточек.
Чем он закончился? Дмитрий Потапенко, Владислав.
Ну, опять-таки, вопрос такой. Есть пример МФЦ. Мы все пользуемся услугами МФЦ. Я не думаю, что мы там все получаем месяцами. Я разные услуги не буду рекламировать. Делаю. Ну, делают за месяц, там, загранпаспорт, делают еще что-то. Это раз. То есть нельзя обобщать. То есть одна проблема, да, обобщается на то, что существует вообще огромная проблема в администрировании управления. Знаете, мне все это напоминает разговоры в духе такие, которые велись при Викторе Федоровиче Януковиче, да, когда на Украине люди сидели и говорили, все очень плохо. 8 гривен за доллар – очень плохо. Занятость маленькая, очень плохо. И чего они дочикались? Понимаете, мы до такого же дочикаемся. Докритикуемся, докритикуемся. И потом будем вспоминать времена при Путине как самые лучшие. А вы гарантируете, Дмитрий, что если вот вы своей критикой не приведете к тому, что у нас будет ухудшаться жизнь?
Я бы все-таки больше по карточкам
моя критика.
Нет, у нас постоянно критикуют. Вот, Дмитрий, можешь похвалить при Дмитрия Анатольевича Медведева? Табу. Он не может похвалить.
Не могу, потому что на сегодняшний день, потому что надо руки, ноги вырвать.
Потому что он ваш конкурент. Политически. Ну, вы же все-таки политик.
Я не являюсь политиком, я являюсь экономистом, политик, извините. Да. Ну, моя критика направлена на следующее, что 99% наших министерств и ведомств надо сократить, потому что как абсолютно ненужные...
Вы как либертарианец. Я, кстати, тоже либертарианец.
Подождите, я не либертарианец, это раз, просто по одной простой, весьма прозаичной причине, потому что люди, которые на сегодняшний день находятся, и сами функции, которые множатся на сегодняшний день, они просто не нужны.
Но это либертарианство.
Это не либертарианство. Это просто избыточная норма, опять-таки, еще раз говорю. Потому что вот яркий пример у нас, когда вы говорите об МФЦ, есть яркий пример экономик, которые перевели все практически государственное управление, которое нужно для обычного гражданина или предпринимателя, в состояние программного обеспечения. Это Эстония, та же самая Грузия. Посему на сегодняшний день министерство, когда мы говорим об управлении, то к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в кавычки, причем в данном случае просто председателю правительства, то его задача на сегодняшний день сокращать министерства и ведомства и функции, которые не нужны к регулировке.
Я бы все-таки хотел возвращаться периодически в нашей дискуссии к карточкам продовольственным, которые пытаются внедрить в Российской Федерации.
Владимир, я понимаю.
Тезис Дмитрия Потапенко на примере той карты, которая у нее уже в кармане, что мы хотим-то как лучше.
Да, что карта-то хорошо, администрирование процесса ему не нравится. Правильно.
Я бы предложил... Но первое, что мне не нравится, я не понимаю, откуда деньги-то?
Нет, они всегда есть.
Владислав, секундочку. Если мы сейчас опять кого-то должны будем потрясти, то это не аргумент.
Это точно не надо, потому что я всегда против там повышения прогрессивного налогообложения, что не очень популярно.
Возвращаемся к деньгам. Где деньги-то?
Так нет, вопрос карточек – это вопрос идеи все-таки, понимаете? Да. Это идея. То есть идея заключается в том, что на уровне всех муниципалитетов... Вообще, я считаю, ответственность за то, что люди живут не очень, это ответственность глав регионов. И они теперь должны тоже на уровне глав региона еще свои карточки выпускать. Знаете, «Мы из джаза». Помните
это
фильм?
К Миниханову, Катамонову,
вы помните фильм «Мы из джаза»? Все помнят «Мы из джаза».
Бюджета.
Помните? Собрали джаз-бэнд и дали им продовольственную карточку. Я тоже считаю. Надо развивать джаз, к примеру. У нас не хватает джаза, понимаете,
так, да? Владислав,
соответственно, люди, которые создали джаз-бэнд... Почему? Нет, создал ты джаз-бэнд, получи продовольственную карточку в мэрии. Нормальная вещь. Мы же это в 30-е годы проходили. Надо к этой ностальгии вернуться. Помните, НЭП вот это, да? То есть «Мы из джаза». Классное кино было вот с Александром Панкратовичем. То есть я о чем говорю? Это не обязательно федеральная программа. То есть каждый бизнес... Вот
деньги-то где у муниципалитета?
Вот смотрите, есть бизнесмены.
Так,
да? Вот они тоже любят критиковать экономическую политику. А слушайте, а вы какой-нибудь бабушке, соседке по подъезду помогли?
То есть все-таки потрясти.
Дайте, конечно. Не, каждый должен скидываться. Если кому-то плохо живется, давайте мы отнесем набор, отнесем и поможем. А мы все время говорим, не, мы это не будем делать. Вот там наверху, там экономическая политика, на нас все свалится. Откуда свалится? Конечно, там денег не хватит. Но деньги есть. Почему их нет? У нас нефть подорожала в 2 раза. Была $26, да? Сейчас 56.
То есть мы возвращаемся к социальной ответственности бизнеса.
Да.
Неизбежно.
Не только чаевые в ресторанах, кафе давать, но и помогать тем людям, которые по подъезду, которые бабушки эти получают пенсии. Дайте им, купите им пакет макарон, купите им килограмм хорошее мясо. Но они же смотрят на вас с надеждой. Почему вы это не делаете? Вот я удивляюсь. Бизнесмены живут.
Принимается, создаем фонд, в который скидываются все местные бизнесмены.
А не надо, нет, каждый индивидуальный. Чтобы... И причем молчит, как по Библии, не рассказывает об этом
никак. Мы же хотим это администрировать каким-то образом через продуктовые карточки.
Это должна быть горизонтальная демократия.
Нет, мы отказываемся от идеи или нет?
Нет, карточка это хорошая, это идея.
Так деньги на карточку откуда?
И деньги?
Да.
Ну, найдут, ну. Ну, как это делается?
Ну, в общем, короче, как обычно, методы будут те же самые.
Соберут людей, и скажут, скиньтесь.
Конечно. То есть, это будет, логика будет очень простая. Выпустят карточки, а потом губернатор соберет, что называется, типа бизнесменов, говорит, что, пацаны, как в 90-е, принципиально разницы никакой. Только тогда, собственно говоря, типа в общак, а теперь на социалку. Я вам даже могу рассказать, что очень много, как проходят у нас все праздники типа 9 мая и всего остального. Ну, это любые праздники, связанные с инвалидами, малоимущими и всем так. остальным. Значит, методология следующая. Вам спускается такая бумажка, что, вы знаете, там, в связи с празднованием такого-то, такого-то нужно оказать помощь малоимущим. Ну, условно говоря, 50 продуктовых наборов. В чем элегантность этой абсолютно коррупционной схемы? Потому что у муниципалитета есть деньги на этих малоимущих.
На блины, на масле?
На все есть абсолютно.
На блины нет. Вот на... я видел блинов, сколько напекли
вот, в Москве. Еще я закончу. Так да. вот, в чем прелесть? Значит, деньги эти потом уходят на каким-то левым фирмам. Когда приходит счетная палата, проверяет, то получается следующая элегантная ситуация. Счетная палата смотрит по расчетам, собственно говоря, деньги ушли. Приходит к инвалиду или там малоимущему, говорит, вам набор приходил? Он говорит, да, приходил. Элегантно. Получается, и денежка, как говорится, цела, и кого-то обули. Так вот, абсолютно все праздники сейчас с предпринимателями, любые праздники, 23-е, 20 декабря, который у нас вроде не праздник, 10 декабря, который тоже не праздник, проходит вот таким методом. И поэтому, когда вы правильно, как говорится, подпираете вилами в попу, и я эти вилы тоже знаю, откуда возьмем мы деньги, я их четко знаю, что это будет абсолютно коррупционная составляющая. А когда, извините, братва в 90-х на Каширке строила храмы и бабушкам давала деньги, вот извините, вот эти кровавые храмы, я считаю, что, простите, за такое надо руки-ноги вырывать. И нельзя прикрываться вот этой слезой ребенка. Вот это кровавое месиво.
Давайте так, я все-таки буду скучным, поэтому давайте. Вернусь к администрированию
да,
тех
конечно,
самых карточек. Вы
карточка.
Когда говорите о том, что давайте сделаем налоговый вычет тем предпринимателям, которые
конечно.
Будут поставлять продукты.
Но это проще.
Но это называется действовать широким фронтом.
Нет, почему?
А здесь задача как раз оказать адресную помощь.
Вы, смотрите, в список вы все равно включаете конкретно там молоко, хлеб, еще
да,
чего-то.
Да.
Что-то конкретно включаете. В каждом регионе количество таких товаропроизводителей ограничено.
Да.
Вот я говорю, вы его выделяете, вот у вас есть сумма, условно говоря, у вас есть 100 малоимущих в каждом регионе, вы говорите, что нам им нужно по 1000 рублей, потом приходите, соответственно, приходите в эти в промышленные предприятия, говорите, ребята, вот смотрите, у нас есть 100 тысяч рублей, и вот как хотите, вот так и разыгрываем. Соответственно, это чистый аукцион. Вы получаете там, выиграли по цене, по хлебу, все, вы получаете налоговый вычет в размере 100 тысяч рублей, и люди привозят им этот хлеб. Элементарно. И администрировать, понятно. И
куда не... привозят? Это на сеть магазинов нужно создавать.
Не без... вот, люди, можно подключить и сети магазинов, но есть конкретные адреса. В соцстрахе есть эти адреса. Все малоимущие уже известны. Я же поэтому говорю, что мы с левой рукой чешем правое ухо, но через пятку. И думаем, что оно получится. Вот она, лежит она в кармане, лежит это левое ухо. Лежит оно уже, вот оно, пластиковое, замечательно, с чипом.
Дмитрий Потапенко указывает на карточку свою.
Ну, да. конечно, да, я вот показываю, вот карточка с чипом, со всеми приблудами. Здесь даже фотография, она же дорогая, вы смотрите, здесь цифровая фотография. Здесь должны были быть зашиты какие-то мои данные. Она стоит, как крыло от Боинга.
Нет такой карточки, я не знаю, зачем ее оформляли.
Я вам больше скажу, что их получило очень малое количество. Это был первый транш, но я, естественно, как человек, еще раз говорю, прогрессивный.
Да,
тут же побежал это оформлять. Оформил. Полгода ждал, а потом оказалось, что все деньги, там несколько ярдов, списаны, и вот она присутствует. Более того, мне выдали отдельный сначала блочок,
чтобы... Так она работает или нет?
Нет, ее все отозвали, сказали, что она закрыта как класс. Более того, мне выдали блочок, чтобы я к сайте тех самых госуслуг мог подписывать электронной подписью. То есть это такая приблуда, просто я не все с собой принес, извините. Это у меня просто с собой всегда хранится.
Дмитрий Потапенко, Владислав.
Ну?
Зачем мы усложняем жизнь?
Так нет, ну что, Владимир, вы понимаете, дело, как говорится, заключается в том, что всегда можно найти недостатки в любой экономической политике. Ну всегда, понимаете?
Да.
В Габоне, США, знаете, там тоже можно. Такая же критика идет. Но есть какие-то границы. Вот есть же коллега там, Владислав Жуковский с Дмитрием Потапенко, там Сергей Глазин, они, в принципе, вот одинаково критикуют, я имею в виду по накалу, у них разные идеи там и так далее. Суть заключается в том, что, знаете, вот все, что делается, в основном все это плохо. И намекает на то, что дайте мне власть, я, собственно говоря, сделаю лучше.
Никакого намека.
Ну
даже.
Почему? Ну вот у меня нет вот готовых рецептов, как лучше делать, да? То есть, допустим, если вопрос взять коррупции, я знаю, этот вопрос решается на уровне само население должно давать взятки. Понимаете, когда, значит, в школах, в детских садах поборы, и родители молчаливо скидываются, а почему они не бегут, не пишут заявление? Прокуратуру, ФСБ, знаете. Почему? Почему молчат?
Ну, я занудный, но я к карточкам буду.
Так нет, то же самое с коррупцией. Коррупция, она будет всегда, пока люди будут ее кушать, понимаете? А чтобы ее не кушать, ты увидел, что коррупционер пошел, написал заявление.
Так Дмитрий и говорит, слушайте, для того, чтобы вот здесь попытаться исключить коррупционную составляющую, вот нужно убрать, эти карточки будут лишние, на них просто заработают люди, и все.
Чтобы убрать коррупционную составляющую, надо вообще, чтобы нулевой бюджет был, понимаете? Налоги ноль, люди сами за все платили, образование, медицина, либертарианский рай.
У нас с вами же здесь очень хорошие радиослушатели, вот они у нас пишут с смс-ки.
Еще рано, мы во второй части
подключим. Ну, неважно, тут они уже все рассказали. Получили разовую мат-помощь, как многодетные в размере 3000 рублей. Зачислили их на соцкарту жены, отоварили в перекрестке только на продукты питания, иные товары компьютер на кассе не пропустит. Точка. Это вот наш с вами радиослушатель, все там с какими-то очень сложными цифрами. Так
проблемы всегда будут, они всегда.
Еще раз говорю, все механизмы для реализации этого процесса специально карточки
пускать. Дмитрий, я не верю, что вот есть сказочный механизм, при котором все реализуется. Я это слышу от Владислава Жуковского, от Сергея Глазева. Они все знают все как нужно. Меня это пугает. Пугает.
Это же не Глазев написал. Так,
Дмитрий, вас послушаю, вы на все знаете ответ. Вы знаете, как правильно делать. Я не знаю, как это делать. Я не знаю, как победить коррупцию в России.
Пишет человек.
А вы знаете.
Вот
понимаете,
человек.
Вы знаете, как решить правильно администрировать про карточки.
Ну, так склалось.
Ваш дело министр экономического развития. Я чувствую жух, и у людей прямо уровень жизни.
Министр экономического развития, эту должность можно сократить.
Просто нам эксперименты зачем вновь проводить? Мы уже проводили 90-е годы эксперимент. В 17-м году пришли подмигающие люди, большевики, говорят, да, знаете, вам плохо живется, потом лучше.
Они вообще с оружием брали, напомню.
Ну так они же людей обещали, что все здорово.
Они ничего не обещали, они просто оружие взяли.
Они обещали землю народом, там, что они еще там говорили.
А сейчас это не эксперимент, я просто опасаюсь. Вот эти карточки, я все пытаюсь понять, нужны они нам или нет, вот искренне.
Ну нужны, и что? Ну, просто ничего в этом нет такого. США тоже проблема с этими карточками, что их перепродают. Понимаете, да? То есть получают карточки. Знаете, там статистика.
Но там и обеспечение у карточек другое.
Нет, да, там миллионеры даже умудряются получать эти по программе SNAP, вот это SNAP, который называется, да. То есть там тоже есть проблемы. То есть, ну, там нет такого крика, что все плохо. Вот, понимаете, я удивляюсь, у нас как не включишь телевидение, радио, все плохо. Людям реально тяжело. Они
получают
по 5-7 тысяч
лучше в микрофон.
Рублей,
лучше.
А они послушают Дмитрия Потапова, и что они поймут? Что вообще все ужасно.
Дмитрий
Потапова,
я вынужден огорчить. Дмитрий Сочи, на сочинском вчерашнем, простите, не я выступал вчера по всем каналам, а выступало все наше правительство. И Дмитрия Потапенко на Первом канале и на сочинском канале тоже не было.
Ну, мы встречались на Первом канале, время покажет.
Простите, да, 3 минуты славы, которые, видимо, мне каким-то образом прилетают, к сожалению, не перевернут мир. А сочинский форум, который стоит немеренного бабла, так вот там, собственно говоря, был отчет нашего правительства, что, собственно говоря, благосостояние наших сограждан выросло на 8,9%.
Да,
это вчерась было,
простите. Ну, понятно, но глава ВТБ тут же говорит, что Россия хуже, чем в Габоне по
транспортному. Не показывали, большей частью Дмитрия Анатольевича Медведева.
Ну, люди-то все равно критично настроены, вы же знаете, Дмитрий, ваша критика, она очень хорошо
работает.
Почему справедливо? Что справедливо? Мы хотим вторую Украину. Мне не надо это.
Да только в микрофон.
Мне не надо вторую Украину,
Владислав.
Вторую Гватемалу, вторую Македонию.
А кто вам говорит, что вторая Украина?
Ну, потому что там то же самое. Все говорили. Все очень плохо.
Ничего
все
подобного.
Ужасно. Там же то же самое говорили.
Нет,
вот там Запад придет и поможет.
А
или
про какой Запад?
Что
вы несете? Извините, несете. Я вообще даже близко.
Я знаю, что вы без Запада сами спокойно можете.
Нет, простите, но перевернуть это не надо.
Я же не вам говорю, что вы Запад.
Вернусь.
Давайте карточкам.
Карточкам вернусь. Вот небольшое уточнение, обращаясь к Дмитрию Потапенко. Дмитрий, ну, как поговаривают наши слушатели, уже, в принципе, механизмы, которые можно, с помощью которых можно помочь, они уже есть. И, в принципе, ничего дополнительно придумывать не нужно. Но, судя по опросу ВЦИОМ, граждане хотят этих карточек.
Еще раз говорю.
Значит, чего-то не достает, значит, те механизмы, которые есть, они неэффективны.
Граждане хотят то, что любой человек нормальный, адекватный, да, когда ему говорят, дает на тебе 1000 рублей, и да, это будет карточка, если он за это не платит, он, конечно, как говорится, дают, бери, бьют, беги. И это нормальная физическая реакция. Но когда ты, если человеку задать следующий вопрос, а ты понимаешь, сколько ты за это заплатил, или заплатит твой сосед Вася, ну, тут вот другой момент.
С нами сегодня Владислав Гинько и Дмитрий Потапенко. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня обсуждаем продовольственные карточки, которые, как выяснилось, нравятся 78% граждан Российской Федерации, причем их еще не существует. С нами преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владислав Гинько и предприниматель-экономист Дмитрий Потапенко. Сейчас, во второй части программы, мы будем традиционно подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. И работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы услышали, пожалуйста.
Это Галина, Москва.
Прекрасно.
Я хотела обратиться к Дмитрию Потапенко. Вот если мне принесут вместо сыра сырный продукт, то куда мне относить и девать это?
Спасибо. Это к вопросу о том, что будет возможность выбрать. Да, пожалуйста.
Ну, возможности выбрать, конечно, не будет. Сразу могу сказать, что если, упаси Господь, вам принесут сырный продукт вместо сыра, что, собственно говоря, у нас, к сожалению, сейчас под лозунгом так называемого импортозамещения в 99% случаев делается, пожалуйста, не потребляйте этот продукт, потому что у нас осознанно произошла, сделали подмену понятий. Даже вот когда отчитываются наши проекты, оно говорит, вот у нас выросло сельское хозяйство и приводит как раз молочную отрасль производства сыров в пример. Говорят, вот у нас там большое количество появилось сыроварен. Или там начали производить какой-то там сыр. Забываю рассказать следующее. Это все равно, что подменить, что раньше мы производили, в общем-то, автомобили, а сейчас стали производить тоже четырехколесные вещи под названием телега. Потому что все забывают рассказать такую страшную вещь, что до того, как было введено так называемое антиэмбарго или продэмбарго против наших граждан, а оно именно только против наших граждан, не против никаких товаропроизводителей, 75% наших сограждан потребляли твердый сыр. То есть не вот эту сырную замазку, о которой вы только что абсолютно категорически верно сказали, что это сырная замазка и к сырному продукту не имеет никакого отношения.
К сыру.
Да, к сыру, да. Посему огромная просьба, значит, если вы получили или получите когда-нибудь как сырную замазку, у нас есть три замечательные организации, там всегда, куда надо направить письма. Это Роспотребнадзор, это прокуратура и, собственно говоря, Россельхознадзор, да, потому что вот эти органы обязаны следить за тем, что содержится внутри продукта, потому что в данном случае сырная замазка – это обычный фальсификат.
Так идея карточки ровно в том, что возможность выбора у граждан будет.
В чем?
В выборе будет, продуктов.
У них будет точно так, у них будет ограниченная сумма.
Будет ограниченная сумма, будет ограниченный выбор, но он будет.
Он, ну, точно не больше, чем он сейчас есть. То есть мы ничего не... Я еще раз повторюсь. Здесь основная проблематика с этой историей. Мы ничего не привносим, но вносим кучу менеджерской, называя своими именами, чиновничьей работы. Когда мы вот с вами зачитывали вот эту смс-очку от человека, который сказал, что я получил мат-помощь, 3000, перечислил на карту москвича или еще что-то и купил только те или иные продукты, все, механизм решения есть. Не надо ничего, только осталось, понимаете, в этом механизме решения будет одна засада, я объясню, какая, почему ему будут жестко противодействовать те люди, которые призывают, что там карточки абсолютное зло, добро или зло. Проблема, надо будет сказать, откуда деньги, Зин?
Это Дмитрий Потапенко, сейчас Владислав будет парировать.
Ну, а парировать что, по поводу сыра? По поводу, ну,
по поводу тезисов Дмитрия Потапенко.
Я, допустим, лично по поводу сыра. Потребление сыра сократило. И ем сыр, естественно, тот, который называется сыром. Да? То есть просто потребление сыра сократилось, и оно перешло в большее потребление других продуктов питания. То есть это вопрос такой, что да, тебе предлагают неизвестно, что бывает, да, под названием сыр. Возникает у меня разумный вопрос, зачем это брать? Зачем брать, например, сосиски, где там понимаешь, что бумаги больше, чем мясо в ряде случаев, да? Зачем брать колбасу, когда лучше взять там килограмм мяса там, да? Ну вот людям хочется глутамат.
Вы-то на карточку будете претендовать, да?
Что, я?
Да.
Ну, вопрос такой, то есть я бы сказал так, если мои доходы, они действительно, ну, я сейчас вынужден вообще сократить время отдыха и хобби до того, что я все время работаю, да, вот единственное, здесь появился, да, а как бы, да, если моих доходов все равно будет не хватать, да, и у меня семья, да, так большая, значит, соответственно, да, я буду претендовать. Я считаю, что ничего зазорного в этом нет, то есть если ты, как бы, у тебя такие маленькие доходы, ну, получи помощь социальную, а что ли.
Дальше едем, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Продуктовые карточки – это унижение. Вы понимаете, с нами еще не рассчиталось государство за компенсацию 91-го года. Кто после 45-го года рождения, не было третьей компенсации. Уже люди умирают, вы понимаете. Всем пенсионерам должны доплачивать на лекарства. Почему кто-то работал на трех работах, зарабатывал пенсию своим здоровьем, и кто-то прохлаждался всю жизнь на лекарства.
Принимается, если коротко, карточки унижения. Владислав?
Ну, вот это я слышу иногда, то есть люди говорят, я потерял работу, и мне даже стыдно пойти на биржу труда. Ну, это вот особенность, получается, людей, то есть я не понимаю, ведь налоги для того и собираются, если тебе действительно тяжело, у тебя нет работы, у тебя нет денег заплатить за жилищно-коммунальную сумму, тебе нечем кормить детей, так иди к государству, да, в специальные эти органы, да, отставить очередь. Знаете, сколько я потерял времени, получая тоже вот этот материнский капитал, да, оформляя, ну, а какая альтернатива? Сидеть тоже и говорить, а ну-ка, появись, да, этот сертификат, да, я кстати, вот замечу, то есть я оформил доверенность и ходил за жену, хотя все удивляются, а почему вы ходите, а я говорю, а почему я не могу ходить и оформлять, потому что это понятно, капитал материнский, он определяется, то есть супруга решает, ну вот, вот опять-таки мужики, да, то есть вы помогите своим супругам, да, то есть если надо стоять в очередях, ну, постойте сами там, да, отпрашивайте с работы, как я и делал, бегал, как угорелый, понимаете, с электрички на маршрутку, чтобы лишнюю еще бумажку принести там и получить вот эту самую, да, наконец-то сертификат.
То есть не унижение, вынужденное
мероприятие. Ну, а что делать, да?
Дмитрий, будете добавлять что-то?
Ну, еще раз повторюсь, коллеги, начинаем с базисного. Для того, чтобы строить, для того, чтобы третьеклассника натренировать до чемпиона мира, сначала нужно выбрать 2-3 механизма, отработать их так, чтобы они работали. И если у нас, соответственно, не работает соцзащита, то, соответственно, надо все усилия, как говорится, не новые механизмы прицеплять, потому что с точки зрения администрирования человек, который рукожоп, извините, в забивании гвоздей от того, что ему дадут бензопилу, он просто все попилит. И вот это яркий пример. Мы набираем инструментарий. Я же не просто так эти карточки там вспоминаю, и там все остальные приблуды. Мы набираем инструментарий, но пользоваться и отладить его до конца не можем. То есть, чем отличается профи от непрофи? Для кого-то, что называется, и палец отвертка, но есть там другое слово, но неважно. Потому что человек профи может этой отверткой сделать многое. Вот наша задача при строительстве государства российского взять ограниченное количество инструментариев и начать
маленькая
ими пользоваться.
Маленькая ремарка, Владимир, да?
Коротко,
поскольку
да.
Несколько лет я жил в Швеции, я хочу сказать, бюрократии там не меньше, чем в России.
Больше.
Даже больше.
Я простите,
так там... нет, просто наши да. слушатели, Дмитрий, они подумают, что где-то рай существует. Мы
не существует, ну, подождите. Ну, да, вот. Давайте так, я работаю за заруб ежом, и могу сказать, бюрократии там больше. Да. Но есть маленькое но. Там как в том анекдоте. Мясо положено, так не положено, так и не ешьте. Так положено же, так не бюрократии. Раз положено, так и ешьте. Там, если инструментарий сделан, он нудный, там бюрократия нуднее, чем наша, но она работает. Основная засада, что там по закону жить удобно, а у нас невозможно. И это принципиальная разница. В Германии действуют законы, принятые еще при Кайзере. И они не развлекаются, не пишут новые макулатурки. А вот теперь давайте мы, например, полетим все в космос. Да не до космоса. У нас 30 миллионов проживает за чертой бедности. Я их вижу по своим отчетам в магазинах и столовках. И основная моя забота, чтобы у них появились какие-то средства, отдать им карточки или не карточки. Даже мои сотрудники, имея банковские карточки, в первый же день, не доверяя нашей банковской системе, и правильно делают, снимают все доходы, которые они получили, прямо ровно в банкомате, через 5 минут, и делают правильно. И это правильно. Поэтому сначала давайте мы там банковские карточки, пластиковые карточки, да хоть самолеты, хоть вот эти там оплата по телефону. Но это все приблуды. Это приблуды. Сначала нужно базис отладить. Все остальное вторично.
Ну, я просто хочу сказать, Дмитрий, вот то базис, который вы хотите отладить в России, он никогда не будет так отлажен, как вы описываете. Никогда. Это... Может быть, либо как сейчас, либо хуже. Вот и все. Это очевидно. Выбор такой же, как у Украины.
Ничего подобного.
Либо вам не нравился Виктор Федорович Янукович, получайте бардак полный.
Ну, не понимаете? Надо признаваться, что мы рукожопы. Мы еще раз говорю, мы...
Я не понимаю, а в чем? Вот вы хотите сказать, МФЦ не работает, паспорта не выдает, социальную помощь я что, не получил, принес сертификат?
Простите, паспортам...
Ну, и что? Что? Вы говорите, все время не работает, все. Ну, нельзя же совсем утрировать. Вы вгоняете людей не в нужную депрессуху. Идем,
я ни в какую депрессуху не вгоняю.
Они думают, что вообще ничего не работает в России. Как же так?
Дмитрий, говорите так? С улыбкой. Вот.
Ну, я... Метро работает, питьевая вода чистая. 500 миллионов индийцев не имеют доступа к электричеству. Сидят они в
вы
темноте.
Вы представляете, в Габоне как тяжело живется.
Габон? Мы живем в стране, вы говорите, 13-й по величине. А куда мы стремимся? Мне и так хорошо. А вам что, очень плохо в России?
Идем
Владимир Владимирович Путин
дальше.
Сказал, что если кому плохо, пожалуйста, можно выезжать за границу. Главное, знать, где твой причал, сказал президент России. Вот правильно, знать,
предлагаю
где твой причал.
От проблем Габона.
Ну, тогда надо всех вывозить отсюда.
Почему
кому плохо?
Вывозить? Почему вывозить?
Ну, 30 миллионов, куда мы вывезем?
Я не знаю, Шереметьево-2 лучший выход из кризиса. Это давно
миллионов,
уже сказано.
То есть нищих 30 миллионов
если
мы вывезем.
Если человек бодрый, он чувствует себе силы заработать. Что он здесь делает, если он не может себя
отменить?
Пусть поедет, пусть докажет, что он будет новый Баффет, новый, там, не знаю, Дональд Трамп. До здоровья, приедет, поможет России деньгами.
То есть мы всем нищим говорим, выезжайте
почему?
Через Шереметьево-2?
Почему? А вы хотите сказать, что все нищие, они именно из экономической политики, вы, Дмитрий, прямо скажите, они из-за своего, в том числе, раздолбайства.
Давайте про раздолбайство, в конце концов.
Они,
Александр.
Они,
Александр.
В том числе, некоторые из них не хотят работать, вы знаете. Понимаете?
Зачем им тогда помощь эта нужна?
Да потому что, Владимир, я объясняю, зачем это нужна помощь. Когда произошел вот этот скачок доллара, да, когда зарплаты стали сокращаться по факту, я был вынужден устроиться на 2-3 работы. Я сейчас вообще кино не смотрю, сериалы не смотрю, книжки не читаю. Я все время работаю, пошу на свою семью, чтоб мне всегда холодильник, всегда свежие овощи, фрукты. И не сижу и не ругаю, что экономическая политика Дмитрия Анатольевича Медведева плохая. Вот я не понимаю, зачем вот это все время ругать. Дмитрий Анатольевич Медведев, да что он вам деньги даст? Или Дмитрий Потапенко даст? Да он своей семье даст и правильно сделает.
Владислав.
Никто никому не поможет, кроме как, если у вас женщина есть мужчина, пусть он работает. А что делать?
Позвольте, я перейду к следующему вопросу. Вопрос обоим участникам, пишет Александр. Наш усредненный российский человек – потребитель. Это, по существу, бюджетник, персонаж инертный и сам по себе стремится жить не лучше, а стабильно. Бедновато, но гарантированно. Здесь нищие молятся на то, что их нищета гарантирована, цитирует Александр известную песню, как в известном шлягере. Да. Мне кажется, или вам не кажется, что власть тем самым подсаживает народ на иглу без инициативности и усугубляет их экономическую зависимость. Дмитрий.
Ну, на самом деле, для себя надо понимать, что вообще задача пропаганды любой и, собственно говоря, отсутствие какой-либо экономической свободы, это как раз задача любого авторитарного режима. Поэтому то, что сейчас происходит, в том числе так называемое насаживание,
видите, вы, извините, перебью, но вы же все-таки получаете авторитарный режим в России. Вы же все-таки политическое сделали заявление.
Подождите, то, что у нас авторитарный режим, мы это знаем.
А я не согласен, это полная демократия, свобода, такой демократии разнузданной. Нет ни в США, ни в Германии. Там попробуй что-нибудь скажи. Вот попробовал Майкл Мур,
снял кино
против Буша, и все, ему
или
все отрезали, никаких контрактов.
Он жив или он жив?
Он жив, а что у нас? А что? Вы любое, значит, вот это, значит, вот эти всякие резонансные
преступления. Я все-таки буду
занудить.
Мы карточки обсуждаем.
Да потому что карты, мы будущее России обсуждаем. Опять на кону наше будущее, политическая самостоятельность. Вот сейчас приближается предвыборный вот этот период, да, и что мы слышим? Никто почти не говорит, что у нас есть плюсы, у нас есть достижения.
Владислав.
Что мы живем совершенно неплохо. У нас чистая вода есть.
Давайте
у нас есть электричество,
Александру,
у нас есть интернет.
На заданный
у нас
вопрос.
Есть дороги. А нам говорят, все плохо, понимаете, все плохо. Друзья, вам ничего, мне
Владислав,
нечего сказать спасибо. Но
Владислав,
когда мы научимся просто говорить спасибо за
Владислав,
то, что нам делают. Нам говорят, делают все очень плохо.
Давайте завершим
вот
Дмитрий свою мысль, а после этого вы ответите на поставленный вопрос.
Какой? Давайте Дмитрию дадим.
Дмитрий, вы закончили свою мысль или нет?
Да вы знаете, я уже потерялся, о чем мы говорим.
Да мы
честно.
Все время там...
Просто Александр интересовался, не подсаживает ли тем самым власть,
Александр, подсаживает, причем это делается осознанно и специально гасится любая часть. частная инициатива, потому что сильный гражданин и сильный, соответственно, я говорю, считаю, что сильное государство – это только сильный гражданин, а у нас делается осознанно, авторитарно, если быть точнее, то у нас феодально-клановая система управления.
Так или... по вашей логике тогда социальная помощь вообще не нужна гражданам Российской
Федерации?
Нет,
подождите, социальная помощь, ну, нужна, только вопрос...
Пусть суетятся, для... черти,
нет,
но
для... что? Нет, подождите, да, вопрос только тут должна быть, мы говорим о социальной помощи, но у нас феодальное государство, и когда феодал скажет, что не будет никакой помощи, нет, надо говорить не о помощи, а надо говорить, а нужны нам феодалы, потому что, простите, проблема управления вот, вот та, которая сейчас есть, она, извините, нам такое, такая система управления не нужна, когда у нас кругом блат, коррупция, мздоимство, и у нас назначают очень талантливых детей, там, 27 лет от роду, он идет, что называется, по жизни, смеясь, от государственной корпорации одной к другой государственной корпорации с золотыми парашютами, и мы находим шубохранилище случайно.
Ну,
потом.
Это вот про, начали про карточки, закончили вообще политика как-то.
Да какая же это политика, ваша... это экономика.
Ну, Дмитрий, а чем ваша речь от Алексея Навального отличается? Можно прямо цитатами брать одно и то же. Я не знаю, методички,
я опять
что ли,
буду
спустили.
Занудствовать, поэтому вернемся к вопросу, поставленному Александром. Вы же
подсаживает
сами...
ли по карточке, да?
Да, гасит инициативу.
Слушай, я не понимаю, как можно подсаживать, речь идет о чем? То есть у меня есть семья, да, мне ее надо кормить. Что меня подсаживать, если мне даст государство какую-то помощь? Но я ее проем так же быстро. Деньги улетают в лед, понимаете, да? То есть я каждый день вынужден огромные сетки таскать на свою семью.
Человек понимает, что, в принципе, государство его в беде не оставит, да, даст ему какие-то грошики, но даст для того, чтобы как-то продержать. Ну, можно не суетиться. В угол никто тебя не загоняет.
Так нет, проблема-то заключается в том, что мы вот услышали, все время есть блат, мздоимство. Я не знаю, я проректором вуза становился без всякого блата, мздоимства. Все работы,
вы же не станете отрицать то, что те здания, те фотографии на Рублевке, которые мы видим, это сплошь и рядом. И это далеко не бизнесмены, а уж, простите, назначение сына Иванова до 20...
Ну, Дмитрий, а вам сами нравится вот эта риторика? Ну, это левацкая риторика.
Почему
ну,
это левацкая?
Ну,
это категорически
что,
неверно назначение сына госчиновника.
Потому что если человек хочет заработать, он может. Заработать.
Он может стать
может
сыном Иванова?
Нет, просто заработать.
Как?
Тупо вкалывать.
Миллиард?
Вот как вталывать. Ну, просто тупо
карточки
вкалывать. Сколько ты хочешь.
Вот карточки
тупо
не
вообще из другой. И все. Я не понимаю, в чем проблема. Вот
так
человеку нужны деньги.
Уводите
просто перестань
куда-то
смотреть телевизор. Значит,
хорошо,
слушай,
давайте.
Только радио говорит Москва. Не читай газеты. Да, не смотри сериалы. Просто работай. Вот как я это делаю? Я все время работаю. Вот,
даже здесь. 7373-94-8. Телефон прямого
это
эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот Владиславу реплика такая. Смотрите, вы говорили про дороги, про электричество. Смотрите, на дорогах ямы огромные, все знают. За электричество огромные бабки платим. Не подключишься через МЭС, все знают. МФЦ работает плохо. В Москве еще более-менее. В области это как будто другое государство.
Ну, вывод-то это... сделайте. Какой вывод? Что вам очень плохо живется и всем живется плохо. Правильно же?
Смотрите, ну вы вот смотри, вы зачем из Швеции приехали? Чтобы
потому
вот
что в России
жизнь...
мне лучше. Мне не нравится в Швеции. Мне не нравится в США, где я 3 года работал в американском вузе. Мне нравится в России, понимаете? Вот.
Так.
Ну, вот и все.
Дискуссия завершена на этом?
Да. Почему я приехал из Швеции? Хороший, как в анекдоте, да, КГБ? Спрашивает, что же вы
изменились? 7373-94-8. Телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, вот разве карточка для малоимущих не свидетельствует, что право на труд – это фикция? Скажите, вот, что карточка также не свидетельствует, что достоинство личности государством не охраняется, как это предусмотрено там какой-то статьей в Конституции. Карточка для малоимущих – это паспорт унижения, причем постоянного морального давления. И скажите, работать на 3 работах – это хорошо или плохо?
А у меня есть другой выбор, скажите, пожалуйста. Вот лично у меня есть другой выбор.
Да
вот
спрашивай.
Реально какой-то есть выбор? Какой у меня есть, скажите, вот все эти радиослушатели, которые недовольны, что это тяжелая жизнь. У меня тоже тяжелая. Я столкнулся с самым тяжелым периодом экономической моей жизни, я давно это уже говорю, да? Вынужден работать все время. А у меня есть какая-то альтернатива? Нету. Постоянно слушать о том, что как все плохо? Я не согласен. У меня неплохо, потому что я стал по 3 работы работать. Да, мне не очень нравится то, что я не могу сериалы смотреть, не могу книги читать. Мне приходится все время работать.
То есть вот плохо. Всё. Это Владислав Гинько. Дмитрий, будете что-то добавлять?
На предмет чего?
Можете тоже пожаловаться на то, что вы много работаете.
Да, что все плохо, поэтому работать
приходится. Да, я, вы знаете, я всегда работал, когда еще учился в институте, я работал на трех работах, спал по там 3 часа, и сейчас встаю в 3:30, в общем.
Ну, у нас все хорошо.
И это никак не взаимосвязано с доходом, это связано, извините, с другой моей степенью мотивации, потому что я предприниматель, я, как говорит моя супруга, я работаю даже, когда мы отдыхаем. Поэтому я всегда живу хорошо, но, простите, и мы... В данном случае говорим не обо мне прекрасном, мы говорим о системе управления государством российским и карточки как частный его пример. И когда мы возвращаемся, опять-таки, давайте вернемся к карточке. А, проблема заключается в том, что для того, чтобы реализовать задачу помощи малоимущим, нужны не карточки, а нужно наладить ту систему, которая уже существует. Сначала ее аккуратненько разобрать, потому что, как любой старый механизм...
Разобрать.
Да, разобрать.
Ну, на Украине разобрали, видите, да.
На Украине совершенно другая история.
Ну, в чем?
Еще раз.
В чем вы думаете?
Мы сейчас не Украину обсуждаем.
Скажите, Дмитрий, ваше мнение, что дело? В чем? Почему там произошел уход в значительную экономическую пропасть? Донбасс, что ли, виноват? В чем?
Проблема заключалась в том, что, опять-таки, руководитель, тот, который находился...
Его очень, Виктора Федоровича Януковича, правильно же?
Значит, тот руководитель, который был, он не умел вести ни политику, ни экономику как класс.
Но при нем лучше же жило, чем при Петре Алексеевиче Порошенко.
На сегодняшний день Украина находится в состоянии войны.
С кем? Дмитрий, все понятно, в общем,
ясно. А с кем она воюет? А у нее, простите, есть непризнанная территория.
Она воюет, вы хотите сказать, да? То есть все люди, которые защищают, да?
Но это же, это война.
А вы считаете авианалеты вооруженных сил Украины, это нормально?
Это война.
Вы мне скажите, самолеты, которые скидывали бомбы на донбасских детей, это нормально? Скажите.
Это война.
Вот вы поймите, а с кем война? С кем война?
Про карту.
С кем война?
Я сказал конкретно, идет война.
Это гражданский кризис. Они воюют с собственным народом.
Это война.
Да, позвольте, я запущу.
А вы говорите,
это война.
Кто ее развязал? Петр Алексеевич
Еще
Порошенко.
Еще раз я сказал, это война, а это экономический ущерб.
Да.
Если вы не будете уходить в истерику, соответственно...
Потому что война, вы хотите сказать, с кем?
Еще раз говорю, это война, мы не говорим с кем.
Это гражданский кризис.
Это сейчас война.
Гражданский кризис,
куда вы
брали? Кто затеял? Петр Алексеевич Порошенко,
значит, еще раз повторюсь, мы в экономику говорим.
Да.
Не
только вы говорите про блат, и везде блат. Вам
еще раз,
приятно,
дайте,
вы везде все по блату
получали. Я могу закончить фразу.
Дмитрий, вы сказали, везде блат, я вас цитирую.
Позвольте. Вы еще раз говорю, я могу закончить фразу.
Вы сказали, везде блат.
Я фразу закончить могу.
Конечно, везде блат. Любят вот так люди швыряться, везде блат.
В отличие от вас, я кормлю людей.
Да.
И в отличие от вас, вы на мои деньги существуете.
А вы так уверены, да, что я не
уверен.
Кормлю людей? Я свою семью кормлю, понятно вам?
А у меня миллион людей в день.
А я миллионы?
Да.
Покажите на ваши предприятия.
Да, господи, они все известны.
Да,
да, в отличие от вас, я построил большое количество предприятий.
Назовите бизнес, название брендов. Название, да. Это очень многие коллеги.
Московский экспериментальный завод древесно-стружечных плит и деталей.
Это который работает.
В 27 лет я его возглавил, в отличие от вас.
Вот сейчас.
Я его возглавил.
Вы там наемным человеком были.
Я там был акционером.
Да, акционерный наемный человек.
Но вы были гендиректором.
Я был генеральным директором.
Потише микрофон
нашим
гостям.
Еще раз говорю, я акционер.
Да, всем. Всем. Вот сейчас мы звук увели, а теперь есть возможность запустить голосование, если вам ближе позиции Владислава Генько, преподавателя Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. Вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция предпринимателя-экономиста Дмитрия Потапенко, вы голосуете 134-21-36. За Владислава Генько 134-21-35. За Дмитрия Потапенко 134-21-36. Наша дискуссия продолжается даже с выключенными микрофонами, но так или иначе у вас есть возможность сейчас хотя бы отдать голоса за того или другого гостя. Еще раз напомню, за Владислава Генько 134... Теперь микрофоны можно включить. 134-21-35 за Владислава Генько, 134-21-36 за Дмитрия Потапенко. Наше голосование идет, ну и один звонок мы еще успеем принять. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Дима Борисович.
Да, Дима Борисович.
Ну, далеко ходить не будем и много о ком-то говорить. Быстро о себе. Работаю по 25 часов в сутки. Почему не 48 часов? Жалко просто 24 часа в сутки. Работаю, как мне кажется, на достойную пенсию. И мне будет плевок не в пенсии в виде нормальной, а этой карточки, извините, пожалуйста. Мне так тяжело все это слушать. И я не назову это бредом, а такое неуважение ко мне, к моему населению, к моим родителям, которые даже переработав в этой стране, кто-то даже не 25 лет, а сверху, а все 30 и 40.
Так и помогать не надо им или надо, только я понять не могу.
Дело вот в чем. Я, как член семьи, сам им помогаю. Но это Именно потому, что работает
25. То есть государство помогать не должно?
Вы знаете, оно, может быть, не в виде этой карточки должно помогать, а в виде достойной пенсии, достойной работы и достойного человека труда ценило.
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий.
Вот вопрос господину Генько, а что, если государство, оно вообще устранится и позволит гражданам самим решать свое будущее, возможность строить нормальный бизнес, решать вопрос с пенсиями самостоятельно?
Коротко, у вас 20 секунд, пожалуйста, Владислав.
Ну, собственно говоря, каждый делает в этом плане выбор сам. Я сам плачу платную медицину, платное образование, то есть за все плачу. То есть мое взаимодействие с государством очень минимизировано, я плачу только налоги с того, что я веду преподавательской деятельности, все.
Дмитрий, будете добавлять?
Да нет, собственно говоря, я уже сказал, что...
Государство налоги... испарится, мы счастливо заживем, что ли?
Государство все равно останется в любом случае, но при том предложении, которое сейчас есть, добавить в абсолютно коррупционную и сломанную систему еще один винтик, это просто увеличит коррупционную составляющую.
Голосование 11% за Владислава Генько, 89% за Дмитрия Потапенко.
Спасибо.
Так проголосовала наша аудитория новости.